И в этой связи будем говорить о Титане Прометее. С чем в нашей речи ассоциируется имя Прометей? Что значит имя Прометей? Тот, кто прежде мыслит, то есть крепкий передним умом. У Прометея был брат Эпиметей. Он был крепок задним умом. А Прометей – бог древний. Он двоюродный брат Зевса и достойный противник Зевса. У Прометея два обличия. Он как бы человеколюбец и богоборец. Как бы человеколюбец и богоборец. А если точно сказать, он союзник людей и противник Зевса. В сотворении человека самую активную роль, согласно греческой мифологии, играли два бога – Прометей и Зевс. Аполлодор пишет, что Прометей вылепил людей, смешав землю с водой. Это Прометей сделал. Может быть, именно Прометей оживил эти изваяния. Об этом есть миф, но этот миф дошел к нам от философа Платона, который и рассказывал мифы, и творил их, перетолковывал и досочинял. К тому же этот миф о Прометее Платон вложил в уста другому философу, с которым сам спорит. Что в этом изложении осталось от древнего мифа, а что придумал Платон, мы, наверное, никогда не узнаем. Но даже если это придумано, то хорошо придумано, интересно. Когда были созданы все живые существа, это я по Платону излагаю, в том числе и люди, нужно было распределить между ними способности и дарования. Тут Прометей понадеялся на своего брата Эпиметея. Он где крепкий задним умом, что называется, более опытный. Эпиметей потрудился. Он дал одним животным силу, но без быстроты. Другим безоружным дал способность убегать и прятаться. Кого-то одел шкурой, кого-то обул копытами. Коротко говоря, он всех уравнял, чтобы не исчез ни один род. Так Эпиметей раздал все, а человек у него остался последним. Можно в этой связи вспомнить, что по Священному Писанию человек был сотворен последним. Род человеческий остался у Эпиметея последним, он его ничем не украсил и не защитил. Человек оказался наг и не обут, без шкуры, без ложа и без оружия. Можно было обратиться к Зевсу и олимпийским богам, чтобы помочь человеку, но братья Прометей и Эпиметей принадлежали к титанам, тому поколению богов, что враждовало с олимпийцами. Прометей решается на кражу. Он взял тростник, точнее, нартек из семейства зонтичных, а древние заметили, что его сердцевина медленно тлеет и долго хранит огонь. Вот он взял этот тростник и использовал его высушенный стебель как фитиль. Подкрался к мастерской бога-кузнеца и художника Гефеста и богини мудрости рукоделия Афины. Поджег от огня этой мастерской фитиль и украл огонь. Заметим, что это был огонь Гефеста и Афины. Огонь из их мастерской общий. Благодаря этому краденному дару человечество смогло выжить. Огонь Прометея заключает в себе и пламя Гефеста, и мудрость Афины, мастерство и художество обоих божеств. Итак, разум и творческие способности человека от Прометея, все искусства людей от Прометея. Эту мысль повторит Эсхил. Благодаря Прометею человек не только выжил, человек стал причастен божественному миру. Для нас это очевидно, потому что человек есть образ Божий, а древние говорили так: человек обрел огонь Гефеста и Афины благодаря Прометею. Но если человек причастен божественному миру, он должен приносить богам жертвы. Как мы понимаем, что такое жертва Богу? В понятии древних людей о жертве богам заключались два момента, которые важны и для нашего понимания жертвы. Во-первых, Богу отдавали лучшее, что было у человека, или то, без чего человеку нельзя жить. Предположим, это бык, телец. Быка приносили в жертву, особым образом убивали а тушу делили на две неодинаковые части. Одну сжигали, и древние считали, что эту часть как-то поедает Бог или она угодна Богу, другую часть поедали люди. Они ее ритуально пожирали. Отсюда происходит слово «жрец». В прямом ли, в символическом ли смысле, но жертва – это второй важный момент в ее понимании – это совместная трапеза богов и людей, способ для человека стать причастником божественной жизни. Итак, Богу приносит лучшее – это первый момент, и через жертву человек как-то общается с Богом. Когда Прометей подарил человеку огонь, разум, творчество, искусство, он сделал человека причастником божественной жизни, поддерживать которую человек мог теперь только через жертву. Встал вопрос о жертве. Что в ней принадлежит богам, имеется в виду олимпийцам, Зевсу, подземным богам и другим, и что принадлежит людям? Благочестие говорит: «Отдай лучшее Богу», а враг олимпийцев Прометей – говорит человеку: возьми лучшее себе. Так возникает второй мотив, где Прометей является нам одновременно как союзник людей и как противник Зевса. Это второй сюжет мифа о преступлении Прометея. Раздел жертвенного быка. Излагаем его по Гесиоду. Между богами и смертными людьми было нечто вроде тяжбы. Те и другие разбирались, припирались, судились, как должен разделять жертвы. У Прометея была своя тяжба. Титан, как пишет Гесиод, состязался в разуме с Зевсом и захотел обморочить Зевсов ум. Прометей, сердцем предумышляя, сложил в одну сторону жирные куски мяса и внутренности и покрыл их шкурой, а сверху положил бычачий желудок, худшую часть туши. То есть лучшее, жирное, покрыл худшим – шкурой и желудком. В другую сторону Прометей с искусством коварным сложил кости, но покрыл их блистающим жиром. То есть худшее покрыл лучшим. Зевс указал Прометею, что он разделил доли пристрастно. Так говоря, Зевс насмехался, ведущий неприходящие мысли, пишет Гесиод. Прометей предложил Зевсу выбрать любую часть, сам выбирай. Что должно достаться богам, что людям, Зевс выбрал кости, покрытые жиром. Так жертвенный ритуал был установлен в интересах человека. Впредь, принося жертву богам, люди могли какие-то очень хорошие части жертвенного животного оставлять себе и от них питаться. Людям хорошо, а Прометей должен понести наказание. Вопрос: за какое из двух преступлений? За кражу огня или за обман при разделе жертвенного быка? По Гесиоду так получается, что после раздела быка Зевс отнял у людей огонь, а Прометей его потом украл. И что получается? Прометей – это просто воришка. Может быть и нет. Не так это все. По Платону Прометей отделил людей огнем при их создании. Прометей участвовал в создании человека. Прометей мог быть наказан за неправильный раздел быка, то есть совращение человека с правильного понимания жертвы и богопочитания, и за то, что он краденными дарами отделил человека. Постараемся понять, миф о Прометее – это загадка о человеке. То есть мы не поймем миф о Прометее, если мы не чувствуем, что в бытии человека есть загадка. Как был наказан Прометей, известно. Цитирую: «Зевс приказал Гефесту пригвоздить тело Прометея к Кавказскому хребту. Хребет этот находился в Скифии. Там, прикованный к скале, Прометей простоял связанным очень много лет, и каждый день орел, орел – это птица Зевса, прилетая, выклевывал Прометею лопасти печени». Почему орел клевал Прометею печень, а не что-нибудь другое? Печень древние полагали важнейшим жизненным органом, средоточием чувств и страстей. На нашем языке это скорее сердце. Сохранился древний килик. Килик – это плоская чаша на ножке, где изображен Прометей и орел, который расклевывает ему грудь. Это печень или сердце клевал орел, но это, я думаю, сердце. За ночь отрастало вновь. Борьба Зевса-олимпийца и Прометея-титана началась из-за человека. Давайте вот этот момент уясним. Борьба Зевса-олимпийца и Прометея-титана началась из-за человека. Борьба имела начало. Имела ли она конец? Орел-олимпийца каждый день рвал сердце титану, а тот не мог ни умереть, ни сдаться. Это повторялось каждый день и каждую ночь. Конца этому не было. Пока не пришел человек, Геракл, пока не пришел человек и не освободил Прометея. Человек Геракл освободил Прометея. В мифе о Прометее мы чувствуем загадку о человеке. И древние эту загадку тоже чувствовали. Подумаем еще раз. Что дал Прометей людям вместе с огнем? Умение поддерживать свое существование, так говорит Платон. Это разум, творчество, искусство. Но, продолжает Платон, умение жить обществом, стыд и правда находились во власти Зевса. Итак, есть в человеке эти два начала. Знание, искусство, творчество с одной стороны и умение различать добро и зло, стыд, справедливость с другой стороны. Эти два начала, познавательное и нравственное, в человеке не совпадают. В человеке не совпадают два начала, познавательное и нравственное. Человек часто познает и творит себе во вред. И тут нужно вспомнить о древе познания добра и зла, искусившись от которого, человечество впало в грех. Человек начал познавать и творить до того, как научился различать добро и зло. Раздвоенность творческого и нравственного в человеке от греха. Это мы знаем по Священному Писанию. В человеке есть раздвоенность творческого и нравственного. В человеке есть сострадание, совесть, умение различать добро и зло. Это его одна сторона. А другая сторона человека – познание творчества и искусства. И эти две стороны в человеке существуют раздельно, независимо друг от друга. Они могут совпадать в отдельной личности, но в человечестве они существуют каждая сама по себе. Человек познает и творит, но как и что? И каковы последствия его познания и творчества? По книге Бытия когда-то ангелы по земле пешком ходили. И что теперь люди сделали с землей? Итак, Прометей стал в наше время символом цивилизации и технического прогресса, которые развиваются независимо от нравственных начал. Мифологии язычников, которым не было дано откровение, мы находим знание об раздвоенности творческого и нравственного начал в человеке. И это знание запечатлелось в мифе о Прометее. Дары титана краденые, как плод с древа познания добра и зла. Прометей действует людям на пользу, но он не добр к людям. Он по ту сторону добра и зла. По временам в истории это титаническое начало будет вспыхивать в человечестве со страшной творческой и самоубийственной мощью – титанизм. В падшем мире и в падшей душе человеческой Зевс-олимпиец и титан Прометей противостоят друг другу. Но они друг друга полагают, потому что они существуют в одной и той же душе человека. Они враждуют смертельно и мирятся. Они друг на друга враждуют и друг без друга не могут. Прометей знает тайну Фетиды, что от Зевса у нее родился бы сын, который свергнет Зевса. Вот Прометей терпит страшные муки, питая вражду к Зевсу. Муки титана – предел того, что может себе представить человеческий ум, потому что аргонавты, проплывая вблизи Кавказских гор, слышат его крики. И вдруг Прометей открывает тайну Фетиды Зевсу. Титан из титанов спас царство Зевса. Не было пытки, чтобы сломить его волю. И вдруг сам открыл тайну. Почему? Не будет одного, не будет и другого. Олимпийское и титаническое накрепко связаны в человеке. Взаимная вражда олимпийского и титанического в человеке предельные, но и их взаимная зависимость тоже предельная. Не сами по себе они враждебны и зависимы, а в человеке и через человека. Придет человек, сын олимпийца, и освободит Титана. Геракл, сын олимпийца Зевса, освободит Титана Прометея. Олимпийское и титаническое примирится когда-нибудь через человека. Миф говорит об этом как о том, что произошло в глубокой мифической древности. Но мы можем понять, о чем идет речь, точнее, о ком идет речь. В каком человеке не было раздвоенности, которой есть следствие греха. Кто был единый безгрешный? Не будем называть его здесь по имени, это прозвучит неподобающе. Но только в связи с мифом о Прометее, только в этой связи будем иметь в виду, что Геракл – это его образ. В древности мы находим две крайние оценки образа Прометея – высокую в философии Платона и противоположную у римского поэта. У Горация Прометей, сын Эопета, символ греховного дерзновения человека, который навлекает на себя гнев Юпитера или Зевса. В первой оде Гораций пишет: «Дерзко рвется изведать все, не страшась и греха, род человеческий. Сын Эопета дерзостный, злой обман совершив, людям огонь принес. Нет для смертного трудных дел, нас к самим небесам гонит безумие. Нашей собственной дерзостью навлекаем мы гнев молнии Юпитера». Замечательно, что Платон и Гораций близки в понимании той роли, какую сыграл Прометей в формировании человеческой души. Творческое и познающее в человеке не зависит от нравственного. Вот что главное. Но Платон видит величие божественного разума, к которому человек причастен. Гораций видит, что человек заражен титанизмом,